Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам вы слушаете программу «Дело Принцепа». В Москве 20.07 и уже 30 секунд. С вами я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Рассуждаем мы, как всегда, говорим про нашу Европу. Возможно, нашей Европы скоро станет немножко больше после известных событий, после известной встречи в овальном кабинете. Сегодня мы будем обсуждать угрозу новой войны в историческом подбрюшье Европы, в ее пороховом погребе, который, казалось бы, снова вот-вот может ой как полыхнуть, с профессором Высшей школы экономики, с руководителем отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатериной Энтиной. Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
А смс-портал для ваших сообщений у нас работает по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Будем рады вашим звонкам, как всегда, но во второй части эфира по номеру 8 495 737 394 8. Если у кого-то работает YouTube и вы хотите на нас посмотреть, заходите, набирайте «Говорит Москва» и увидите. Катя, скажи, пожалуйста, что правда, если вдруг решат в Боснии и Герцеговине арестовать президента Республики Сербской, мы увидим повторение 90-х годов, новую войну, потому что же очевидно, горячие сербские парни, те парни, которые будут с другой стороны, они не будут просто потасовку устраивать или вот ту Верховную Раду, которую мы тут на неделе видели в сербском парламенте, они будут работать довольно серьезно. И?
Олег, первое, я уверена, что президента Республики Сербской Милорада Додика арестовывать не будут. А второе, значит, даже если...
А поясни, почему?
Почему? Ну, во-первых, потому что чисто технически основная задача – это не его физический арест, это устранение его с политической сцены как влиятельного, яркого и имеющего свои собственные связи человека. И в этом отношении его приговор, который суд Боснии и Герцеговины ему на сегодняшний день вынес, можно разделить на две части. Первая часть – это, собственно, арест и заключение под стражу, и второе, который год, да, ему дали по которому. И второе – это 6 лет запрета на занятие политической деятельностью. Первую часть – физический арест, можно заменить на штраф. Это позволяет законодательство. И я исхожу из того, что поскольку головная цель – это лишить его инструмента общения с электоратом и возможности продолжения политической карьеры, то по первой возможной, скорее всего, будут найдены компромиссы. К этому и располагают в том числе его особые связи с текущей американской администрацией, в целом как бы отсутствие конфликта по линии с Белым домом. Ну и по большому счету с учетом всей сложности обстановки в Боснии и Герцеговине внутренней, его арест – это уж слишком зримая конфронтация, это слишком зримый шаг к распаду Боснии и Герцеговины, в котором никто не заинтересован, кстати, не заинтересован в первую очередь Запад. А перед тем, как был вынесен судебный приговор Додику, даже его оппозиция в Республике Сербской, в общем, как бы рьяная и довольно устойчивая, она окрестила возможность вынесения подобного решения не как нападение на Додика, а как нападение на автономию Республики Сербской. Соответственно, и оппозиция воспринимает подобные действия совершенно однозначно, в первую очередь, антисербском ключе. случае. Поэтому здесь совершенно точно должны быть компромиссные варианты. В какой степени компромиссные, мы увидим в обозримой перспективе.
В течение месяца. Но если исходить из каких-то радикальных вариантов, ты говоришь о том, что никому не нужна эскалация, а зачем тогда вообще было выносить это судебное решение такое, если никому не нужна эскалация? Видишь, как может не быть эскалации, если в нарушении всех соглашений, заключенных там в 95-м году в Дейтоне, берут и пытаются ограничить власть лидера одной из двух составных частей Боснии.
Видишь, здесь можно на две части разделить. Ну, с последнего, да, никакого для Брюсселя, в первую очередь, для Европейского Союза, ну и в общих чертах для Соединенных Штатов, никакого договора в том формате, в котором он был в 95-м году, Дейтонских мирных соглашений, не существует. Они после этого были надстроены целым рядом полномочий высокого представителя, направленных в первую очередь на унитаризацию Боснии и Герцеговины, то есть как бы уменьшение полномочий двух ее составляющих, Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Но поскольку реальную автономию, сильную, яркую, экономически способную к существованию представляла на протяжении всего этого времени Республика Сербская, то здесь, конечно, в первую очередь идет речь об уничтожении полномочий и автономии и возможностей, обособленных от Сараева, Республики Сербской. И здесь очень надо это очень четко понимать, что вот Дейтона в том виде, в котором его заключали, для Запада не существует. Вторая вещь – это то, что это вопрос о том, существует ли коллективный Запад, так как мы его привыкли воспринимать за годы холодной войны. Неужели он как бы довольно давно не существует? Он перестал существовать не с приходом Дональда Трампа. Несмотря на общность линии евроатлантической, она сегодня на самом деле пока, во всяком случае, еще единое. Тактически интересы Евросоюза и Соединенных Штатов, если не расходятся, то в значительной степени противоречат. Евросоюз, конечно, воспринимает Балканы как свою вотчину. И в этом смысле то, что происходит с деятельностью высокого представителя в Боснии и Герцеговине, и те решения, которые принимаются, это в первую очередь решения, связанные с хвостом, для нас уже остаточным, как нам кажется, а для них еще вполне реальным, влияние Евросоюза и его задач в регионе. Они строят систему европейской интеграции. Да? Эта система европейской интеграции предполагает, не предполагает такого явления, как Додик и Республика Сербская, да, со своей позицией, со своим мнением. Еще Белград они готовы вытерпеть, как суверенно признаваемое государство, но такую и даже более яркую позицию, автономную от образования, которое государством де-факто не является, они вытерпеть не готовы. Соответственно, реализуются те полномочия и те установки, которые были даны ЕСовцами по Боснии и Герцеговине. И в этом смысле здесь речь идет не о том, что они хотят эскалировать ситуацию в Боснии, они хотят ее привести в соответствие со своими ожиданиями. Другое дело, что как очень многое на сегодняшний день, много сутевых моментов Евросоюзом в том, что происходит внутри него самого и по периметру его границы, в отношениях с нами, да, оно было за последние годы упущено, вот оно точно так же упущено, это ощущение на пальцах, что происходит в Боснии, к чему это может провести, какую реакцию это вызовет внутри сербской части по-разному политически настроенный, но одинаково воспринимающий это как нападки на сербский мир. Вот это они, судя по всему, упустили и продолжают инерционно гнуть линию на институциональные перемены. То, что делает высокий представитель по Боснии, это институциональная унификация Боснии.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем политический кризис в Боснии и Герцеговине, где на прошлой неделе резко обострилась ситуация после решения, неконституционного решения суда, конституционного суда Боснии и Герцеговине, который постановил в результате слушаний, по сути, запретить президенту Республики Сербской, главному на сегодняшний день такому ярому союзнику, нескромному союзнику, не стесняющемуся союзнику Москвы последних трех лет занимать свою политическую должность, и определил его посадить в тюрьму. Вот решение это должно вступить в силу, в незаконную с точки зрения Боснии и Герцеговины силу в течение месяца. И сейчас мы видим парад поддержки с одной и с другой стороны. Мы увидели заявление Виктора Орбана, заявление российского МИДа, заявление хорватского президента, заявление, конечно, сербского президента Вучича по поводу того, что никто не имеет права ничего делать с Республикой Сербской. С другой стороны, мы увидели такое очень осторожное, но все-таки поддерживающее решение суда заявление Госдепа США, нового уже Госдепа США, да, то есть трамповского госдепа, который не воспротивился этому решению. А на, Катерин, на прошлом нашем эфире я проводил опрос слушателей, задавая им простой, казалось бы, вопрос, а ну, должна ли Москва как-то поддержать в этой ситуации Додика, если там будет что-то критичное для него? 100% позвонивших сказали, что да, должна. А вот давай теперь практически перейдем, мы не успели это обсудить в прошлом эфире. А что конкретно могла бы Москва сделать вот сейчас?
Я исхожу из того, что сейчас вообще-то может быть самый момент исторический для реализации той повестки, которую Москва, которую мы на уровне Министерства иностранных дел заявляем и на уровне Организации Объединенных Наций заявляем уже не первый год. Первое – это постановка вопроса о том, что высокий представитель в Боснии и Герцеговине на сегодняшний день мешает.
Кто он мешает. Давай нашим слушателям
высокий
расскажем,
кто это. Высокий представитель – это чиновник, который, функция которого была согласована по Дейтонским мирным соглашениям 1995 года. Изначально, если объяснять по-простому, его задача заключалась в том, чтобы людей, которые только что завершили, причем, ну, завершили через давление международного сообщества, гражданскую войну, он должен был купировать все отскоки в межэтнической напряженности. То есть он должен был отслеживать, что реально внутри вот этих как бы автономий происходит, и пытаться загасить те противоречия, которые возникают. Ну, вполне логичная как бы роль, да, часть по-другому обозначенная, миротворчество, да, и миротворческой администрации постконфликтного строительства. В 97 году начались изменения в его функционале. По так называемым боннским договоренностям он получил возможность отменять любое решение автономии и любое решение, принятое на уровне на уровне Боснии и Герцеговины как единого государства. То есть он фактически стал наместником. И фактически Босния и Герцеговина в результате является международным протекторатом. Прошло уже даже с того 97 года 20 с лишним лет. Да, почти 30. Мы не наблюдаем объективно, как бы не обострялись события в Боснии и Герцеговине, реальной возможности эскалации до вооруженного конфликта. То есть реального уровня непринятия нет, но нет и никакой координации практически между людьми, которые представляют разные народы и живут в Боснии и Герцеговине. То есть это глубоко разделенное на несколько сообществ государств. Позиция России давно заключается в том, что для того, чтобы запустить нормальное функционирование этого государства, надо убрать должность высокого представителя, потому что ее функционал на сегодняшний день непонятен. Нам ничто не угрожает войной в Боснии и реальным конфликтом.
Соответственно, если не пытаться арестовать.
Если не пытаться как бы его разжечь, то де-факто ничего не угрожает никакой серьезной эскалации вооруженной. Соответственно, его предназначение, оно по большому счету исчерпано. А для того, чтобы это начало функционировать как нормальное государство, надо предоставить возможность для реального диалога и реальных договоренностей. Они могут быть при посредничестве больших сил, но лучше, чтобы они договаривались сами. И это последовательная позиция, которую мы много лет на разных международных площадках отстаиваем. То, что такое возможно, демонстрирует, ну, огромное количество примеров в мировой истории. Оптимальным планом для Боснии и Герцеговины является конфедерация по швейцарскому типу, но вместе с тем и Россия сама является федеративным государством, которое является и, как и Босния и Герцеговина, и полиэтническим, и мультирелигиозным. Поэтому способов решения вопросов, как бы, как культурно, цивилизационно и политически взаимодействовать, их существует несколько. Но пока мы как бы имеем наместника, который может волюнтаристски что-то вводить или отменять, никакого диалога состояться не может.
Скажи, пожалуйста, как ты видишь вообще будущее этого государства, этого государственного образования Боснии и Герцеговина, ну, в перспективе 25 лет?
Я абсолютно глубоко убеждена, что рано или поздно, просто либо ценой более тяжелых разменов, либо все-таки нормальной. Вот сегодня я говорю, что многое этому способствует, в том числе и нежелание нынешней американской администрации наращивать объем конфликтов с Россией, а Россия все-таки является гарантом мира в Боснии и Герцеговине и ключевым игроком, в том числе и в силу связи с Республикой Сербской. И, безусловно, движение по пути распада Боснии, по пути эскалации напряженности, это и движение по пути эскалации напряженности в российско-американских отношениях, что бы мы под этим не подразумевали. Да? И я исхожу из того, что будущее в горизонте 20 лет – это конфедерация. Кто карту Боснии и Герцеговины открывал, тот видел, как физически выглядит Республика Сербская. Кто не открывал, можете открыть, подкова. Заодно развлечетесь. Это подкова с дыркой посередине, и физически, не теряя какие-то территории или, наоборот, их не завоевывая, выйти из состава Боснии и Герцеговины довольно сложно. Но, соответственно, как бы мы рано или поздно выйдем к конфедеративному решению.
Хорошо. А кто будет, на твой взгляд, сторонником этого решения из мировых столиц, а кто будет противником этого решения? Потому что было же много вариантов, да, и когда была война в 90-х, предлагали присоединить сербскую часть к Сербии, хорватскую часть к Хорватии, тогда бы осталась вот эта вот центральная Босния, исламская Босния. На тот момент никому не нужна была почти в центре Европы исламское государство, в чистом виде исламское государство, поэтому решили его, так сказать, замиксовать. Но с тех пор прошло уже четверть века, больше уже 30 лет прошло, и сейчас возможно ли вот, кажется, переделить этот пирог или нет?
Я исхожу из того, что здесь принципиальное значение играет не то, какие позиции занимают разные страны, в том числе и представители народов, которые населяют Боснию и Герцеговину, а в первую очередь позиция. Пусть сейчас очень много сводится к американцам, но к ним действительно много что сводится. Позиция американской администрации по вопросу о расширении НАТО, поскольку краеугольным противоречием-то на самом деле в Боснии и Герцеговине, если мы возьмем с точки зрения движения, да, этой страны, является не евроинтеграция. Додика и сегодня, как бы, если посмотреть его интервью, в общем, как бы он абсолютно не отрицает движение Боснии и Республики Сербской в сторону Европы. Принципиально это отношение с Москвой как результирующее процесса интеграции в НАТО. Да? То есть первое, как бы это Босния в НАТО или не в НАТО. Второе, как бы Босния это оппонент России или партнер России. Понятно, что в этой связке первый вопрос в НАТО или в НАТО имеет принципиальное, конечно, значение.
На сегодняшний день Босния это партнер?
Босния как единое государство с учетом ее полной дисфункциональности, Босния это просто пространство.
Да. Ну, безвизовое.
Безвизовое, неагрессивное, кстати, в отношении Москвы как таковое, да, то есть все решения, которые принимаются со стороны Боснии, ну, они не носят агрессивно антироссийского характера, они такие как бы инерционные. Все побежали, и я побежал, да. И в этом смысле это тоже как бы важно понимать для будущего наших отношений. А что касается конкретных стран, да, я исхожу из того, что на самом деле Хорватия и Загребу практически безразлично получение вот этой как бы хорватской районов, населенных хорватами.
Ну, потому что там люди
современном,
уже
в современном все мире, граждане Хорватии. Они, да, в современном мире они фактически имеют это пространство, потому что все граждане да. имеют хорватские паспорта. И таких то же самое можно говорить про Сербию. Да? Большинство граждан Республики Сербской имеют паспорт
Скажи,
Республики Сербии.
А европейский миф, вот этот большой конструкт, архитектура ЕС, он остался притягательным для вообще Балкан в целом или уже нет?
Вот на самом деле европейский миф, тут как бы я бы его посмотрела не с точки зрения значит, привлекательности, а с точки зрения того, что он пытается сейчас навязать миру и каким образом развивается внутри. По Лиссабонскому договору 2009 года Евросоюз является не только экономическим и политическим образованием, но и военно-политическим образованием. И мы видим, как подстегнуло военное строительство ситуация вокруг Украины внутри ЕС. И как бы мы к этому ни относились, сегодняшняя Европа стремительно движется по пути милитаризации, военизации, как сейчас модно говорить, и строительства полноценного военного союза. Поэтому как бы через 25 лет нам не пришлось сетовать на то, что, окей, Босния и Герцеговина не в НАТО, но Босния и Герцеговина в Европейском Союзе, который создал полноценный и не очень как сказать, доброжелательно настроенные по отношению к России военно-стратегическую инфраструктуру и взаимодействие. А может быть, сегодня это кому-то кажется смешным, но я как специалист не только по Балканам, но и по внутрянке как раз ЕСовской, это совершенно четко вижу.
Об этом говорят буквально вот все последние дни Макрон и все остальные о том, что НАТО без США теряет свой смысл и, соответственно, работоспособность, и они хотят создавать свои европейские силы.
И поэтому вопрос о привлекательности ЕС для балканских стран я бы вот немножко развернула, потому что тут вопрос не о привлекательности, а о том, что им в силу географии особо деваться некуда. То есть если проект продолжает развитие, то они будут продолжать с ним взаимодействие. В том или ином виде мы должны это понимать. А если этот проект будет, извините, военно-политическим полноценным союзом, при этом не доброжелательным в отношении России, то для нас это на порядок большая проблема, чем расширение НАТО.
Ну, посмотрим, будет ли это вопрос военно-политический. Я имел в виду, давай, завершая первую часть программы, все-таки подведем итог. Вот этот миф притягательности ЕС, он еще работает или уже нет для молодого поколения?
Да, он работает.
Он работает.
Конечно, он работает. Все.
Почему? Потому что
все равно он работает. Это возможности, уровень жизни. Возможности, уровень жизни, экономика, образование, доступное для них, в первую очередь, там. Родственники в большом количестве внутри Евросоюза. И вот те вещи, которые важны на большом уровне, они же на обывательском не особо видны.
И миграционные потоки.
Миграционные потоки, возможность все равно заработать в сравнении с балканскими странами. Все это, возможность карьеру построить относительно прозрачно.
Продолжим о европейских перспективах Балкан говорить после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру» с профессором Высшей школы экономики Екатериной Энтиной. Обсуждаем европейскую привлекательность, вернее, привлекательность такого мифа про ЕС для стран Балканского полуострова. У нас есть звонок. Вайс, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите.
Да, здравствуйте, Олег. Пользуюсь случаем, что вы пригласили Екатерину в эфир. Вот, соблаговолите соизволить задать ей исторический вопрос, касающийся этой темы из Скопья, из Загреба, из Сараева, и в том числе второй половины 20 века после военного времени. Вот, потому что, когда я слышу ее голос, она провоцирует на решительные вопросы, на которые я жду, ну, в любом случае, хотя бы емкие ответы, не только из сетей. Вот, уважаемая Екатерина, вот есть западенцы в Китае, это Урумчи, Кульджа, Кашгар. Есть у нас, вернее, сейчас те западенцы, с которыми мы воюем, мы будем в Советском Союзе. но были и четники, и усташи, не только в Хорватии. Вот как удалось договориться с Брос-Тито, с ними, помимо тех, кто драпанул из Социалистической Республики послевоенные годы, и насколько эта тенденция актуальна для нынешних, я назову общим словом, для нынешних этнических составляющих бывшей Югославии, или это, как мы считали с укробандеровцами, перевернутая страница истории? Спасибо большое.
Спасибо. В общем, что с четниками, как относятся к четникам в современной Сербии? И, ну, да, такая вот история.
Ну, тут, конечно, не, вопрос классный. Вопрос только в том, что на него не ответить очень просто, очень однозначно и очень ёмко. Значит, на самом деле история про, если конкретно мы говорим про четников, я просто как бы никогда бы их не назвала там западенцами и так далее, но... Значит, вот если мы будем говорить, что, значит, вот были партизаны или четники, да, то вопрос был решен как раз после 99-го года, реально в начале нулевых, и решен он был за счет следования пути Белградом европейской интеграции. Да. У европейцев есть такая очень... неприятная, на самом деле, для нас история, которая для нас, для России, потому что мне кажется, что она и вызвала вот эту последнюю большую волну попыток переписывания истории, переписывания, в первую очередь, истории Второй мировой войны. Это уравнение преступлений коммунизма и фашизма. И в этой связи Белград умудрился, значит, оседлать сразу две лошадки, именно в силу того, что вопрос Второй мировой войны, он один из тяжелейших для внутренней истории Сербии, для внутренней истории вообще всего балканского пространства. Значит, попытка уравнять преступления фашизма и коммунизма, по-простому говоря, в Сербии вылилась в то, что, окей, мы можем говорить о том, что они были фашистами, но они были антикоммунистами. И это такая хитрая как бы аберрация сознания, переворот.
Прочетников.
Прочетников, да, который как бы привел к тому, что получилось, что как бы в Сербии, на пространстве Сербии, все были хорошими в итоге.
Ну, еще давай скажем все-таки, что четники в большинстве своем никакими фашистами, конечно, не были.
Конечно, да, но как бы общее, да, там.
И они никогда не воевали с
Гитлером. Если мы возьмем историю Югославии, такую историю Югославии, как она преподносилась долгое время на страницах учебников, то, ну, как бы мы очень большими мазками можем это вот так сформулировать. И история про общеевропейскую идентичность, да, которую запустил ЕС, которую запустили реально на уровне научного сообщества, существует огромное количество исследований по этому поводу, оно как раз сводилось к уравнению преступлений фашизма и коммунизма. Да? И здесь как бы сербы хорошо вписались в эту волну, а дальше эта волна самым причудливым образом растворилась в современных российско-сербских отношениях и договоренностях о том, что наиболее легким выходом для Белграда, и из, значит, вот в том числе перипетий собственной истории, станет присоединение к рядам победителей, однозначно, да, и в практическом смысле присоединение к рядам бессмертного полка.
Здесь
что
надо,
и, в общем, как бы...
Здесь надо пояснить, что в отличие от России, где ностальгия по Советскому Союзу до сих пор является, в общем, довольно значимой и весомой, в Сербии ностальгии по Югославии...
По Югославии нет. Конечно, есть
вот, просто
довольно...
это нужно услышать и нужно понять. В Сербии нет ностальгии по Югославии. Ностальгии по Югославии есть в Боснии, есть в Македонии. Есть даже в Словении.
Ну, в очень. На самом деле, как бы в Словении есть... Тут я бы поспорила.
Есть
в Словении есть ностальгия не по Югославии. В Словении есть ностальгия, и она всегда оставалась... Как бы это же... Там всегда довольно долго была крепка социалистическая партия и социалистические явления. Там есть ностальгия по социализму, но ни в коем случае нет ностальгии по Югославии, где, по которой у них позиция ровно такая,
ну,
как у наших прибалтов.
Я бы сказал, да? Так, да, по Тита.
Что они кормили всех, что, собственно, как бы по многим параметрам было правдой. Но мне кажется, что вот если резюмировать про западенцев, да, там про фактор такой как бы тлеющий, да. Мне кажется, что здесь сравнение не очень уместно. Все-таки сербы, как нация, были очень сильно разбиты, раздавлены и разгромлены периодом 90-х годов, периодом бомбардировок 99-го года. И это общее национальное унижение, вне зависимости и без корреляции со всей предыдущей историей, оно в какой-то степени создало новое общество, и какие-то новые ориентиры, они, события недавней истории гораздо более яркие для сербов в среднем и гораздо более значимые. Во всяком случае, мне так кажется. Мне кажется, что вот эта история, то, что нас имеет в виду слушатели, она перемолота во многом сербским обществом.
Да, но прежде чем дать слово следующему слушателю, хочу добавить, что ностальгии по такому одному из лидеров чеченского движения Драже Михайловичу в Сербии больше, чем по Тито.
Ну да, потому что
и он более он таким именно, позитивным героем воспринимается.
Он именно сербский национальный герой.
Да. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я уже слышу не первую передачу о событиях на Балканах. И вот я никак не могу для себя уяснить, вот какой вопрос, возможно, ваши гости поможет в этом деле. В основном обсуждаются политические, идеологические, религиозные, значит, аспекты того, что там происходит. Но практически не говорится ничего об экономике. И у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли на эти события иметь реальную такую неявную, невидимую постороннему взгляду основу, как какой-то интерес ведущих стран Евросоюза именно по экономическим каким-то вопросам, к странам Балкан. Что хотят страны Евросоюза в Балкан, вот так вот, если прямо говорить. Так. Есть там какой-то экономический интерес или нет? Может быть, все эти события, которые вы постоянно говорите, и обсуждаем это все, имеют на самом деле очень простую экономическую основу. Спасибо.
Спасибо большое. Запомнили ответ на вопрос. И еще звонок. А можно только радио потише сделать,
да,
пожалуйста?
Добрый вечер, здравствуйте, уважаемая студия.
Ведущая. Да, здравствуйте.
Вы знаете, но это не удивительно, что сербы ностальгируют по Югославии. Вы помните, конечно, страшный геноцид усташей хорватов во время войны. Миллион сербов. И сеновадские мученики. Вы знаете прекрасно, это концлагерь детский единственный. И еще был концлагерь Сласпилс, наш русский в Прибалтике. И Филиппович, знаете, кто такой, и Степинец, католики, как он, епископ, обращали сербов. Это было в страшные времена. Поэтому я считаю, как сейчас может развиваться вот сербы в такой обстановке страшной, когда, извините, католики, хорваты и боснийцы, мусульмане, и такая вражда кругом. И что можно в этой ситуации, как сербам выживать? Я не знаю, мы ничем не можем помочь. И даже война, вот эта первая империалистическая война, когда Николай II, я считаю, это была просто грубейшая ошибка. Нельзя было вступать. Это было уничтожение полное потом у всех, и России, и всех православных христиан. Вот это самая страшная беда. Зачем вот этот, извините, больной, страшно больной, как его, офицер сербский, ну, да. Принцип, да. Вот. Как он мог совершить преступление? Там руководили иностранные агенты, конечно. А просто болгарских, сербских офицеров подставили. Просто подставили, чтобы спровоцировать войну на Балканах. Вот как бы нам вылезать из этой ситуации сейчас, в наше время? Что будет в будущем? Как вы думаете?
Спасибо.
Ну что, с экономики. Я исхожу из того, что экономически, если мы возьмем всю Юго-Восточную Европу, даже не только как бы сербов и страны бывшей Югославии, еще не вступившие в Евросоюз, сами по себе они никакого большого интереса для Евросоюза не представляют. Надо понимать, что в расширении Европейского Союза значительное место занимает сама идея. Да? Евросоюз страшно провалился в миссии, которая была для него принципиально важна в начале 90-х годов, в миссию регулирования югославского кризиса. По целому ряду обстоятельств, которым можно посвятить отдельную интереснейшую передачу. Они не смогли реализовать свои внешнеполитические амбиции как образование, интеграционное объединение, которое в этот момент, ровно в момент распада Югославии, переходило от экономического объединения в полноценное, включая политическое, общую внешнюю политику, политику безопасности и так далее. После этого, во второй половине 90-х годов, существенно раньше, чем реальная интеграция в Евросоюз бывших югославских республик началась, было принято решение о том, что это пространство фактически занимается Евросоюзом. Это было консолидировано решение между ЕС и Соединенными Штатами. При этом Соединенные Штаты не покидали роль там, политического лидера в Европе, политической силы, наиболее влиятельной силы для Балкан. Но вот примирение Балкан, их модернизация по общему решению, к которому подключилась и Россия в том числе, которая до последнего времени воспринимала позитивно, что это зона их геополитического влияния, зона как бы их расширения, их блока. Поэтому в первую очередь, что руководит Евросоюзом и на сегодняшний день, это геополитические амбиции и представление о том, что это пространство является их и только их. Более того, я исхожу из того, что их на сегодняшний день совершенно вздорное и ну, какая-то не связанная с общечеловеческим пониманием какими ценностями позиция по Украине, это тоже следствие того, что они Украину с 2014 года считают своим пространством. Мы-то можем думать по этому году, что, по этому поводу что угодно, но вот они думают так. И они фактически сейчас борются за свое. Поэтому как бы американцы это рассматривают в качестве геополитической игры, где возможны размены. А для Брюсселя это вопрос того, что отнимают свое. Вот Балканы для них еще больше свое, потому что с этим, как бы с тем, что Балканы это евросоюзовская зона, соглашались абсолютно все, включая Россию и Китай до последнего времени. Поэтому
а теперь? Нет,
да по большому счету и теперь мы же не слышим каких-то от Китая вообще нет как бы возражений по поводу того, что это зона влияния Европейского Союза. Да? В отношении России мы недоумеваем, что бы им нужно было в Евросоюзе, но мы не протестуем против этого движения, что, с моей точки зрения, не очень стратегически правильная позиция, но какая есть.
А да? Что Россия может им предложить взамен?
Да, на самом деле Россия может предложить и у Сербии, если мы говорим про Балканы и про Сербию, у Сербии это есть, это панорамная диверсификация экономических и политических связей, но не присоединились вы формально к чему-то. Вы фактически работаете в правовом поле Евросоюза, вы работаете с экономической инфраструктурой единой, с логистической инфраструктурой единой. Что дает вам это членство, помимо головной боли, да, то есть на самом деле я бы здесь упирала больше не на геополитику, не на вражду, не на конфронтацию России и ЕС, и поэтому мы не хотим, а на то, что все то, что им мог дать уже Европейский Союз, без каких-то серьезных требований взамен, уже дал. И главное, что эта ситуация не изменится в силу географии. Точно так же, как они никогда не отползут от Евросоюза в силу географии. Ну и Евросоюз от них по тем же причинам никуда не убежит. По причинам как бы транспортно-логистической и экономической связанности и торговой. Вот. Экономической ценности Балканы большой не представляют, в том числе и потому, что тот единый хозяйственный комплекс, который был у Югославии, он был сначала разрушен распадом страны и фактически уже не существовал к середине 90-х годов, а потом он был добит санкциями в отношении тогда еще Союзной Республики Югославии в составе Сербии и Черногории, а потом бомбардировка этой же территории, что уничтожило и как бы производственную связанность уже вот этой более маленького пространства. И все, что было выстроено с нулевых годов, кстати, как бы мы в прошлом году об этом много говорили, обсуждая бомбардировки и их последствия 99-го года. Общепринято считать, что вся экономическое процветание, которое у Сербии есть, это результат взаимодействия с Брюсселем, в первую очередь с Германии, Италии, да, и Вашингтоном. На самом деле наше исследование, мы делали большое исследование по социологии, по экономике, по Сербии. Практически 60% реального сектора экономики Сербии – это национальная экономика. Да, там не очень большая, но вместе с тем, значит, все, что как бы восстановлено и эффективно, оно в значительной степени принадлежит именно сербам, а не является продуктом там, отверточной сборки, или перемещение, релокализации производств из стран Евросоюза. Но вместе с тем это настолько небольшие активы экономические, что сами по себе ЕСовцам они интересны быть не могут.
Мы с тобой прекрасную программу когда-то сделали по поводу китайских интересов. Она была очень популярна 2 года тому назад, и на Ютьюбе у нас набрала там что-то под 15 тысяч просмотров. А скажи, пожалуйста, Китай вот в нынешней ситуации, мне кажется, он немножко, так сказать, потише стал себя вести на Балканах, нет уже прежней активности, нет специальной позиции Пекина, по крайней мере, то, что я вижу в публичной плоскости, Китая стало значительно меньше.
Слушай, ну что значит стало значительно меньше? В мае, что было сравнительно недавно, чуть больше, чем полгода назад, был большой визит Си Цзиньпина, в том числе в, ну, по линейке Сербия, Венгрия, Франция, с большим количеством стратегических соглашений, подписанных с Белградом. В том числе мы знаем, что в Венгрии размещено производство электромобилей. Да, с китайцев в Сербии, кроме того, что владеют большим количеством инвестиций, они по итогам вот этого майского визита подписали серию договоров, которые запускают информационное вещание китайцев на сербском пространстве, которые фактически призваны работать на улучшение китайского имиджа в медийном и информационном пространстве, что для Пекина всегда было проблемой на Балканах. Тут как бы нечего скрывать, не очень любят китайцев, как сами балканские народы и сербы, в том числе, очень спокойно к ним относятся в сравнении, например, с нами, да, сколько бы они ни инвестировали, что бы они ни делали. Но вместе с тем Пекин и постоянно сталкивается с агрессивной информационной политикой всего Евросоюза в отношении их инвестиций, прозрачности, экологичности там, и так далее. И здесь балканское пространство и сербское не исключение. Поэтому если несколько месяцев скандалов в информационном пространстве не всплывало, это еще не значит, что Китай куда-то ушел или значит, тихо забился в угол.
В нынешней ситуации, когда вот в Германии пересменка, еще не вступил в должность новый канцлер Фридрих Мерц. В США, в общем, только-только вот новый президент стал активно проводить свою политику, ну, суперактивно, можно даже сказать. И в этой ситуации вот такие тектонические сдвиги на Балканах для конспирологов становятся поводом обвинить в этом, кто же стоит, кто стоит за протестами в Сербии против Вучича, вот уже 4 месяца длящимися, кто стоит за вот этим решением суда против Милорада Додика в Республике Сербской. И есть, конечно, большое искушение сказать «Лондон! Сейчас это Лондон! А вот ты так похихикала». А если всерьез, какова роль Великобритании в нынешней
Мне кажется,
балканской...
я была первым человеком, кто, надо мной тогда все смеялись, кто говорил об усилении роли Лондона и самостоятельных, возвращении традиционных самостоятельных амбиций, характерных для Великобритании на Балканах, когда я об этом начала говорить в начале 10-х годов, еще до выхода Великобритании из состава ЕС, что у них есть самостоятельная политика, самостоятельные интересы, все тогда тихо хихикали. Значит, но то, что как бы у британцев есть, конечно, самостоятельные интересы, тут сомнений никаких нет. Другое дело, что, ну, мне кажется, что надо сильно разделять, вот кто стоит за процессами в Боснии и Герцеговине, и кто стоит за протестами в Сербии. Если мы возьмем процессы в Боснии и Герцеговине, мне кажется, что здесь все же первую скрипку играет вот эта институциональная, может быть, инерционная логика Евросоюза, Брюсселя, ну и в целом как бы вот консолидированной Европы. Там, наверное, да, Британия тоже есть, ну и наверняка есть, но не в качестве самостоятельного актора, а в качестве вот этого общеевропейского движения, которое исходит из того, что должен проект европейский по имени Босния и Герцеговина закончиться гражданской Боснией и Герцеговиной, то есть там, где нет вот этой вот нет конфедеративного устройства, нет большой автономии, полномочий, и все вот подчинено какой-то такой некой наднациональной логике. То есть они на примере, если уж совсем упрощать, Боснию-Герцеговину всегда называли Югославией в миниатюре с точки зрения этнической и религиозной структуры. Вот они пытаются повторить маленькую Югославию в маленькой Боснии и Герцеговине с точки зрения там, вот, как бы системы управления. И это в том числе имеет вот и такое отрицательное движение, которое мы сейчас видим на примере того, что происходит с Республикой Сербской и Додиком. Если мы возьмем протесты в Сербии, то все-таки, чтобы мы на официальном уровне не говорили, я придерживаюсь довольно глубокого убеждения, что протесты в Сербии в первую очередь имеют внутреннюю природу, и это выплеснувшееся, накопленное недовольство, выплеснувшееся наружу, и они никогда, на самом деле никогда особо-то не утаивались, да, все время были те или иного рода протесты, связанные с социально-экономической повесткой. Ну вот все сошлось в одной точке. То, что координация этих протестов, безусловно, есть, сомневаться не приходится. Но даже наши как бы свободолюбивые сербы не могут несколько месяцев подряд, особенно зимних, шагать в прямом смысле из города в город по Сербии, не будучи никем координируемыми. Кто их координирует? На сегодняшний день не видно. Координируют в том числе и по повестке, которую они несут с собой. Да? Думаю, что это в том числе и большое внутреннее движение, связанное с поиском вменяемой альтернативы Вучичу.
В две минуты надо уложиться. Нам слушатель в Телеграме задает вопрос, если можно в двух словах. В двух словах за две минуты. Чем выражена национальная идея Сербии?
Внутренняя свобода, я думаю, в конечном итоге. Вот внутренняя свобода отдельного человека для них всегда играла исторически самое большое значение. Я думаю, что они и на улице поэтому выходят. И поэтому, например, не консолидируются, продолжая предыдущую мысль, вокруг ни одного из оппозиционных лидеров сегодня. Они просто не хотят буквально этого делать. Там как бы оппозиция уже дымовые шашки кидает в парламенте, чтобы как-то...
Обратите на нас внимание.
Но у них шансов, вот у сегодняшних лидеров оппозиции шансов нет. Поэтому даже если эта история вся с протестами режиссируется, пусть даже и извне, давайте предположим так, во что я принципиально не очень верю, но она направлена на поиск нового лидера, вокруг которого можно консолидировать общество. Сейчас, на сегодняшний день, Вучич все равно, как бы его там не, как бы в него не плевали, он на сегодняшний день консолидирует вокруг себя большинство, пусть не городское, пусть не большинство мегаполисов, но консолидирует. А для сербов вот это как бы ощущение внутренней справедливости и соответствия представления о прекрасном тому, что происходит наверху, очень важно. Но, видимо, поэтому исторически они чаще всего и скидывают своих лидеров, если мы посмотрим на их длинную, там, многовековую историю. Потому что, когда с внутренней справедливостью это перестает совпадать, то они гораздо быстрее, например, чем многие другие народы, это выплескивают наружу. Ну, видимо, два слова – внутренняя свобода.
Это была Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморского средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук. В гостях программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Балканист». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. И будьте счастливы. С вами был я, Олег Бондаренко. Всем пока.